По субботам, да?
Суббота, да. Мы там что делали? Мы читали книги. Это было такое коллективное чтение. Берем книгу.
Угу.
И по абзацу, по главе?
И по, ну, там подряд там читаем, значит. К следующему разу, например, прочитать там главу. И на следующий раз так вот эту главу прочитываем вместе, да, с комментарием, с вопросом. С какими-то. Ну, там аскетические книги мы читали, прочитали, значит, тогда Авдорафию прочитали. Ну, целиком. Авдорафию прочитали, Неведимый Вараник один святогорцев прочитали.
Очень хорошая книжка.
Да.
Легкая.
Какая книжка?
Неведимый Вараник один святогорцев. Прочитались Феофан Затворника. Святителя прочитали, значит, что есть духовная жизнь, как-то не настроиться, мы с вами не упоминали. Путь к спасению. Путь к спасению прочитали. И еще у него такой сборник проповедей хороший. Называется «О покаянии и причащении святых Христовых тайн». Сборник проповедей на Великий пост. Его прочитали, прочитали святых Паисия Святогорца.
Всего.
Два или три тома, не помню. Ну, в общем, достаточно много.
А сколько по времени вот одна встреча длится?
Час. Да, час. Не утомляйте.
Один час.
Изучилась. Дитя училась. Муж у тебя.
А можно вопрос задать? Вот тоже вот по поводу вот этих вот искушений мысленных, да? Ведь бесы не могут читать наши мысли, да? Одно дело, когда они просто, когда приходит мысль от них какая-то, это понятно. А если вдруг ты думаешь о чем-то хорошем, и вдруг тебе приходит мысль, и ты вдруг понимаешь, что она не твоя категорически, как бесы могут отвечать на твои мысли, вот, то есть вступать с тобой вот, вот так вот? Такое же бывает. Мне вот подруга тоже говорила. Она говорит, я тогда говорю, это не мои мысли. Там, прости меня, Господи. Вот как? Одно дело они подкидывают, и совсем другое, если вдруг ты чувствуешь, что ты о чем-то подумал хорошем, и вдруг такая мерзость пришла в голову, вообще не твоя.
Ну, во-первых, они
как?
Могут отслеживать вопрос по нашему состоянию. Да, они же видят вот лицо наше, наши какие-то реакции. Ну... Вот тут вот. Ну, представь себе, например, что ты вот какой-нибудь там этот самый в отряде космонавтов, да? И тебя отслеживают, на тебя
ну,
стоят.
Ну да, датчиков, да, да, я поняла. Просто настолько.
Миллион датчиков.
Только...
И они фиксируют, значит, там вот все вот эти вот там.
Ну да, вот, да. Понятно, что они знают.
Электрическое сопротивление, там проводимость, там влажность, там температура. Вот, и они знают, как вот это все работает.
То есть они просто очень-очень хорошо изучили, и они прям...
Это ангельский ум, хоть и падший, ну, да, да, это ангельский ум, это такой вот компьютер.
Но мысли они все равно не читают.
Мысли
да?
они не читают, но дело в том, что я думаю, что добрая половина наших мыслей, это все-таки ихние.
Да на меня вопрос, извините, да, следующий раз. А почему... Я должна решить, что плохая мысль – это не моя. Я что, такая хорошая, что ли?
Ну, есть, но просто такой придет в голову.
Может, наоборот.
Я даже не задумала, что
ну,
у меня плохие
если
мысли,
придет, то поймешь.
Нет, нет. Нет,
нет, ну, есть такое,
я,
что...
Я даже не задумывала, что плохая мысль – это не моя. Ведь я же как бы не прям
нет,
вот
она может быть, она может быть и не твоя. Но дело в том, что вдохновитель любого зла – это все-таки дьявол.
Дальше, исходя из этого.
Вот мы с вами, когда про помыслы говорили, читали, есть Феофан Затворник такой вещь, он говорит, что лука выбрасывает.
Да, я запомнила, да.
И смотрит, как человек.
Как с бутылочками, да, вот так.
С бутылочками это одна история, да. А это он говорит, как тут пластинку заводит. Значит, он бросил, это он завел пластинку. И пластинка это крутится. Что значит пластинка крутится? Это значит, что вот если я принял этот помысел, да, я начинаю его в себе развивать. Ну, известная вещь, например, там, как это вот, а что это он мне так сказал, а надо было мне ему так ответить, вот. Жалко, что я не догадался, надо было сказать, а вот так вот, а вот ты-то, вот, или еще там что-нибудь. Вот, хорошая мысля приходит и после, там, все, в общем. И вот это вот идет, значит, это вот пережевывание какой-то, например, ситуации, которая меня выбила из колеи, да? Вот. Это значит, что он вбросил в меня этот помысел. А я, поскольку во мне вот эта вот страсть есть, как питательный бульон, вот в этом питательном бульоне эта помысл начинает размножаться. То есть обрастать разными там другими помыслами, подробностями, там, какими-то эмоциями моими, там, какими-то уже замыслами там, на будущее и так далее. Вот. Поэтому, конечно, все мое. Мое. Но росток, вот этот вот первый импульс, это был Высоцкий. И потом ведь мы же понимаем, что вот все вот страсти, которые во мне, да, выросли вот в это вот ветвистое дерево, да, они ведь тоже во мне вот из какого-то помысла изначально сброшены. Как и, собственно, вся наша печальная история, она началась с того, что змей Еве, значит, предложил просто, дал такой добрый совет, что хорошие фрукты, почему бы не воспользоваться. А у нее не хватило вот этой вот трезвости, смирения, слушания. Не хватило. Вот если бы не хватило, тогда бы, знаешь, мы тут не сидели с вами. Мы читали всякие книжки там, не обсуждали всякие духовные страсти. В рае бы жили себе припевали, что ели бы от всяких деревьев там, от каких можно. И все, и радовались бы жить. Ну вот история пошла по другому пути, поэтому вот так. Вот. Так, ну это у нас, так сказать, присказка. Сейчас помолимся, да?
Царь Небесный, утешитель души истины, и живи в сердце, и все исполняй сокровище благих, и жизнеподателю приди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша.
Мы с вами говорили о гневе. Я, честно говоря, я уже не помню, о чем мы с вами говорили, о чем мы говорили. Поэтому я так буду пробегать по всему. А вы как-нибудь надеваете, да? Что это все уже давно известно все. Или неизвестно. Вот у Лествищника, как вы помните, у него в конце какой-то степени, то есть главы какой-то страсти, бывает иногда такой вот разговор с этой страстью. Собственно. Помните такое?
Да.
Вот. И вот он в конце слова своего оно называется о кротости, потому что кротость это противоположность гневу. Вот он пишет так. Итак, да свяжется гнев, как мучитель, узами кротости, поражаемый долготерпением, влекомый святой любовью, и представший пред судилищем разума, да подвергнется допросу. Значит, вот чем можно его поразить или связать, да, гнев? Узами кротости, долготерпением и любовью. Вообще гнев и вот вообще всякая ненависть, да, это и есть прямая противоположность любви. Вот апостол говорит, да, что любовь, она не превозносится, не гордится, не раздражается, не ищет своего. То, что любовь не раздражается, это как раз вот и есть обличение нашего раздражения. Если я кого-то раздражаюсь, да, значит, в этой точке любви у меня нет, любви не хватает. Недостаток любви. Скажи нам, безумная и постыдная страсть, название отца твоего и именование сынов от Шеви. Объяви нам при том, кто суть ратующие против тебя, ну, то есть, как сказать, по-русски, ратующие, воюющие, рать, слово рать. кто суть воюющий против тебя и убивающий тебя. В ответ на это гнев говорит нам: матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть тщеславие, сребролюбие, объедение, иногда и блудная страсть. А отец мой называется надменем. Ну вот странная такая вещь. Он говорит, матерей много, а отец не один. А когда дальше продолжает, матерей действительно перечисляет вот четырех матерей. А отца все-таки одного называет. Надменем. Надменем или все равно, что гордость, да?
Гордость.
Гордость. Вот. Значит, отец это гордость, а матери это вот те страсти, с которыми гордость вступает в союз, чтобы родить от них гнев или раздражение. Значит, из-за чего человек может гневаться? Из-за тщеславия, да, например, там, ему там, допустим, там хвалили меня и хвалили, обошли меня. Вот. Моя гордость, она протестует. Гордость совокупилась с тщеславием, родила гнев. Или, например, там сребролюбие, да? У него, ему дали там премию, мне не дали премию. Знаешь, вот я гневаюсь, почему-то ему дали, мне не дали. Вот и так далее. То есть любой вот этот вот, так сказать, мирской интерес, если он соединен с гордостью, а не со смирением, а смиренный скажет, ну дали, ну не дали, ну.
Сам возьму.
Нет, он так не скажет.
Нет.
Да, он так не скажет. Так скажет, может быть, гордый, которому даже эти матери не нужны.
Сразу.
Сам рождается. Вот. Ну вот. Дщери мои суть. Пометословие, ненависть, вражда, самооправдание. Дщери. Ну, ненависть понятно, да, вражда понятно, пометозлобие понятно, пометозлобие такой застывший гнев.
Когда постоянно.
Застывший гнев, да, то есть когда вот гнев вот этот проходит свою такую горячую фазу, горячую проходит, остывает, но остается в виде такой вот, какой-то такой вот виде пепла такого, да, которым все посыпается.
Это как злопамятство, да?
Злопамятство, да. Злопамятство. Или пометозлобие, а?
Когда говорят, зло не помню, но память у меня хорошая. Так вот иногда так выражаются.
Ну да, не злопамятные, вот, но...
Память у меня хорошая.
Просто зло и память хорошая.
Да.
Да. Вот. Пометозлобие или, значит, вот это вот злопамятство. То есть некий такой вот лежит запас у меня, такой вот этот самый, как экстракт, да? Мне только его развести, и сразу у меня будет шипучий гнев. Вот. Как порошочек у меня лежит такой, да, в порошочке все. Все в порошке. Вот залил его тем самым чем-то. Ситуацией какой-то залила ситуация. Вот. И гнев сразу во мне вспыхнул. Вот это мое пометозлобие, да, оно сейчас же реализовалось, раскрылось как активное вот это вот действие гнева. Вот. А сопротивляющиеся им враги, которые держат меня в узах, безгневие и кротость. Вот тоже хорошо сказал. Да, как победить гнев? Безгневием. Безгневием победить гнев. Вот. Но безгневие это как раз вот и есть кротость. Кротость это такое устроение души, которое вот не злобится на обидчика. Или не злобиться на какую-то неудачу, или не злобиться там, на какое-то лишение. Вот. Вот это вот и есть кротость. Вот. Ну вот, значит, кротость, рядом с ним стоит смирение, они подкрепляются терпением и так далее. То есть опять мы приходим к одному и тому же, одному и тому же, что смирение – это отец, это не отец, а как называется, убийца страстей. Смирение убийца страстей, а кротость, собственно, ну, против гнева действует. Вот. Значит, вот он еще говорит, что одна из черей моих, говорит гнев, это самооправдание. Самооправдание действительно вот то, чем гнев прикрывается. Мы с вами говорили, что у каждой страсти есть некое такое прикрытие, маскировка. Там Блуд говорит, что это естественно для человека, это тело мое, я никак не могу с этим справиться, это же природа.
Физиология.
Да, физиология. Говорит, это физиология. Вот. А чревоугодие говорит, не могу поститься, я больной. Мне врачи не разрешают, у меня там будет тот-то. Вот. А этот самый гнев говорит, что я за правду. Я за правду, я же вот не ради там себя, я вот ради там идеи, допустим, или за справедливость.
Повышенное чувство справедливости.
Да, или еще там за что-то такое. Здесь нужно быть внимательным и смотреть так. Если я раздражаюсь, то значит я не прав. Какая бы причина ни была, какая бы там праведная ни за этим не стояла там идея, или там какая бы там что бы ни стояло. Вот. Если я раздражаюсь, я не прав. И вообще вот эти вот все вещи, они должны быть вот так вот четко отслеживаемые. Если, например, обижаюсь, я не прав. Если я раздражаюсь, я не прав. Если я там, что еще там, придумать еще что-нибудь, какое-нибудь чувство такое там.
Стыжусь. Ну,
знаю,
ну что-то сделать, допустим, там.
А что мне стыдить?
Не знаю, какое чувство все придумать.
Вот. Если я обижаюсь на кого-нибудь, значит, я не прав. Если я завидую кому-то, значит, я не прав.
Ищи в себе, да, проблемы?
Да. Всегда вот это вот, все вот эти вот, видите, как вот эти вот чувства, да, такие вот они горьковатые, горькие чувства. Вот это вот раздражение, злопамятство, зависть, обида, печаль такая вот какая-то. Они... Все примерно такого одного вкуса такого, да? Просто гнев как таковой, он такой поострее, как перчик. А вот эти все, они такие более такие вот размытые. Ну, примерно одинаковые. И вот преподобный Иоанн Кассиан говорит такую простую вещь, что говорит, раздражительность закрывает от тебя Бога. Если ты раздражаешься, значит, тебя от Бога закрылся. Все. Значит, ты не сможешь молиться. А мы знаем такую вещь, ты, например, поссорился с кем-то, да, ты разгнился на кого-нибудь. У тебя молитва не пойдет никак. Не пойдет. Ты будешь стоять на молитве, как идиот, и ничего тебе не получится. Значит, вот это вот раздражение или гнев, оно закрывает человеческую душу от Бога. И вот он говорит так, совершенно все равно, чем ты закрываешь. Ну, допустим, ты за правду гневаешься, да? Или не за правду. Вот. Ты можешь закрыться от солнца, например, железным каким-то листом, а можешь там каким-нибудь там золотым листом. Ну какая разница, свет-то уже все не проходит. Вот. Совершенно не важно. Значит, всегда суть вот в том раздражении, которое во мне.
А праведный гнев тогда, что это такое?
Тубока, по-моему, нет?
Это неправильно.
К нам не относится.
Все, я поняла.
Да, это неправильно.
Все.
Неправильно. Вообще, вот их читаешь, да, там, знаете, была такая книжка хорошая есть одна, «Игумня Арсения». «Игумня Арсения» такая была подвижница 19 века русская. «Игумня Усть-Медведицкого монастыря». И у нее была духовная ее старица. Монахиня Ордальона. Вот она говорит, духовная мать моя, она мне часто в подробностях описывала, как человек должен спасаться, как должен проходить его путь спасения. Вот. Я ее спрашиваю, матушка, а где же я на этом пути? Она мне отвечала, тебя на этом пути нет.
Ты не по тебе, да?
Это, знаете, безнадёга, что называется.
Это не понимать точно.
Ну, вот, например, смотрите, как вот он говорит, да? Я видел трех иноков, в одно время потерпевших бесчестие. Один из них оскорбился, но смолчал. Другой порадовался ради себя. Он порадовался, что его оскорбили. Но опечалился об укорившем его, что он-то в грех впал. Как жалко, что брат в грех впал, хоть мне это и хорошо, но брат в грех впал. Вот. А третий же, понимая вред ближнего, пролил о нем теплые слезы. Вот он его обижает, а он плачет о нем, что он такой вот обижает, согрешает, ему, значит, придется терпеть какое-то наказание. Вот. Ну и где тут я? Какой из них я? Первый? Первое еще как-то представить хотя бы могу, да?
Первое,
а второго и третьего, это даже я только так с чистого мазрика. Вот. Ну вот. Ну или говорит, например, начало без гнева и смолчание уст при смущении сердца. Ну, то есть я там несколько расстраиваюсь, может, возмущаюсь, но молчу.
Хотя бы молчи.
Молчу, да, молчу. Середина молчания помыслов при тонком смущении души. То есть душа немножко у меня сдвинулась, как бы, да, смутилась. Но помыслов никаких там ни обиды, ни огорчения, ни злобы, ни раздражения. Помыслов вообще никаких нет на него, на обидчика. А конец – непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветров. Вот. То есть меня ругают, а я остаюсь счастливой просто.
Кому же, да, так?
Вообще ничего не занимаю. И вспоминается эта любимая история, да, как к Антонию Великому пришли откуда-то странники. Отче, научи нас жить в христианстве. Говорит, ну читайте Писание, там все написано. Ну что, например? Ну, например, ударили тебе по щеке, поставь другую. Не, мы так не можем. Но если не можете другую поставить, то хотя бы потерпите просто. Не, мы так тоже не можем. Ну, тогда, если не можете потерпеть, ну, хотя бы сами ударом на удар не отвечайте. Не, мы так тоже не можем. Совет ученика. Брат, тут люди пришли, свари им кашки, пускай покушали. Ну, так получается и мы. Мы читаем вот эти вот книги, да, так, если честно сказать, что мы тут, ну, какие-то вот эти вот самые первые какие-то шаги мы понимаем, не то, что делаем, да, вот, а просто понимаем хотя бы. А дальнейшее – это просто какая-то фантастика. Как, какой-то этот самый.
Не
фикшн.
Про нас, да.
Да. Не про нас, да, не про нас, но хотя бы понимать, что вот люди... были такие. Но, по крайней мере, что мы понимаем? Что мы понимаем? Понимаем, что это молчаться.
Как минимум.
Да. Вот когда тебя там что-то ругают или обзывают, или какая-то там обида пришла, или оскорбление какое-то, или что-нибудь еще. Вот. Надо молчаться. Ну, молчать это не значит, что прямо вот молчать. Это значит, что не говорить ничего в ответ. В ответ, то есть такого же обидного, не говорить ничего. Потому что, например, вот Христос, да, вот такая вот вещь, например, Христос говорит, ударили по щеке, поставь другую, да? А вот когда его повели во двор первосвященника, там раб один ударил его по щеке.
Да, если я сказал худо,
да, он говорит,
то скажи, а если нет, зачем бьешь худо, меня?
Покажи, а если нет, то зачем бьешь меня? Вот. То есть он мне не поставил в щеку второй, да, не поступил по своей заповеди. Вот. Но и не разгневался, не на него не оскорбился. Вот. Ну, кротко и разумно сказал ему, вот, чтобы тот понял, что он не прав. Вот. Но, видимо, это был тот случай, когда вот эти слова, они могли на этого раба подействовать и привести его как-то в разум. Как-то образумился. Да? Ну, но в любом случае, то есть не отвечать, так сказать, ударом на удар, да, или словом на слово. Не отвечать. Вот. Это первое. Вот. А второе, значит, если тебя, так сказать, пронесло, и ты умудрился вот в этой вот стычке выйти из нее, так сказать, ну, хотя бы внешне не проявив ничего, да, дальше у тебя уже идет работа такая внутренняя. То есть ты должен молиться за этого овечка. молиться за этого обидчика. Как ты будешь за него молиться? Вот это вот сложно, потому что иногда люди говорят, вот я за него записки пишу. Ну, знаете, что записку написать, ты взял бумажку, там написал, взял ручку, написал там имя какое-то. Там.
И забыл.
Заплатил 100 рублей, отдал, вот я вроде за него помолился. Ничего подобного. Ничего подобного. Ты должен стоять и молиться за него, пока у тебя хоть немножко сердце не повернется. Мы должны всегда действовать до какого-то результата, да? У нас смысл не в том, что мы что-то проделали, какую-то процедуру, а в том, чтобы она принесла нам какой-то результат. Вот. И обычно бывает примерно так, вот, когда человек говорит там, да, вот я понял, что вот Христос говорит, молиться за врагов, я должен молиться за него. Вот. Но дальше получается так, что он забывает про него молиться.
Ну что, уже отошло?
Нет. Ему просто не хочется возвращаться туда. Вот туда, где у него неприятные вот эти вот эмоции сидят, ему неохота туда заглядывать. Как вот, например, я его встречу на улице, да, я сделаю вид, что я его не заметил, прошел там как-то стороной. Типа я и заметил. Вот. Как люди иногда говорят, я все просил, но видеть просто не хочу. Но не хотеть видеть, это то же самое, что не ненавидеть. Это ненавидеть. Ненавидеть – это слово как раз вот «не видеть», «не желать видеть». Вот это и есть ненависть, когда я не хочу видеть какого-то человека. Вот. Вот когда я его встречу на улице, обрадуюсь, скажу: «О, Лёша!
Дай-ка мне ещё».
Нет, не так.
Да, мне мало.
Как я рад тебя видеть, как ты здоровый.
Он в шоке убежит, наверное.
Конечно, шарахнет, скажет, что
мы. Чуть задумался.
Че, у него на уме, да?
Побегал на меня, на меня, да.
Тогда он начнет молиться.
Кто его знает, да, может быть и так.
Или скорую вызовет.
Так вот, первое, с чем мы сталкиваемся, когда захотели замолиться за этого человека, первое. Это что мы забываем за него молиться. Забываем. Оно вытесняется. Четко по Фройду. По Фройду. То, что человек не хочет, оно забывается. Оно уходит, так сказать, из памяти. Вот. А вторая фаза. Если я все-таки вспоминаю, заставляю себя вспомнить, и все-таки заставляю себя за него молиться. Молитвы никакой. Я просто слова произношу.
Не душевное.
Никакого, да, никакого у меня отклика в душе нету. И так может проходить достаточно долго. И тут тоже люди иногда спотыкаются и говорят: ой, здравствуй, Полин.
Не дышишь,
как хорошо, что ты пришла.
Очень, мы все тебя ждали.
Да не успеваю.
Я прям мысль потерял.
На самом интересном пришло, да?
Молимся, но не с душой.
Да, молимся, но не с душой.
Поскорее бы произнести и дальше побежать.
Попадаются на это и говорят: ну что же я буду лицемерно так молиться? Это же надо, такая молитва, она ничего не стоит. Я должен молиться с душой, а это не молитва, вот не пойми что.
Подождем, да, теперь?
Неправильно, неправильно. Нужно все равно молиться и заменять вот это вот качество, заменять усердием своим. Усердием. То есть все равно молиться, 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 молиться. Вот. Постепенно вдруг душа начинает меняться. Сколько тут пройдет времени? Это зависит от того, как ты молишься, насколько ты действительно имеешь такую решимость, да, вот это, победить вот это злопамятство свое. Вот. Душа начинает потихонечку меняться. То есть у тебя к этому человеку вдруг пропадает вот это вот раздражение, злость, какая-то обида. И ты думаешь, да он, в сущности, не парень-то вроде нормальный. Ну так что-то вышло, какая-то размовка, недомовка-то, мало что бывает. Вот. И если ты на этом тоже не остановишься и будешь все равно молиться, тогда у тебя потихонечку начинает просыпаться к нему любовь. Это нужно, вот все вот эти вот вещи, их нужно просто знать, что они обязательно будут. Но для этого нужно наше такое хотел сказать старание, получилось страдание, но, наверное, страдание, наверное, даже точнее.
Усердие.
Да, усердие. То есть ты должен, вот, так сказать, кровь проливать за брата. За брата должен кровь проливаться. Значит, правильно, как это выражение татическое. Да, дай кровь, прими дух. Ну, вот так. А есть еще какие-то такие вот вещи, так сказать, тактические. Тактические. Смотрите, как пишет Лествичник. Это не я придумал, это Лествичник. Вот то, что я сейчас буду читать. Видел я людей, которые, прогневавшись, отвергали пищу от досады. То есть от злого даже есть не хотели. И с безрассудным воздержанием яд к яду прилагали. Видел других, которые, как бы благословную причину воспользовавшись, гневом своим предавались многоедению и, изрывав, падали в стремнение. Ну, то есть это то, что мы называем заедать там какие-то стрессы. Вот. Наконец, это вот две крайности, да? Наконец, видел я и разумных людей, которые, подобно врачам, растворив то и другое, то есть смешав то и другое, от умеренного утешения данного тела получали весьма великую пользу. Ну, то есть, если у тебя вот такое тебя борет, вот какая-то вот эта злость, там обида, там, то все.
Пойди и поешь.
Ну, один пирожок съешь.
Один.
Один, да. Не восемь. Один пирожок съешь, там чайку попей. Вот, или там что тебе надо там. Ну, желательно градус, чтобы поменьше было.
Пивка.
Да, поменьше.
Безалкогольный. Вот.
Да. Второй пункт, смотрите, такой же, по сути. Иногда умеренное песнопение успешно успокаивает раздражительность. А иногда, если оно безмерное и безвременно, способствует сластолюбию. Итак, будем пользоваться им рассудительно, избирая приличные времена. Значит, опять, какую-то музычку послушать можно. Песню какую-нибудь спеть себе сам, если хочешь. Вот. Или, ну, в принципе, мы понимаем, да, то есть доставить себе некое утешение в разумных каких-то пределах для того, чтобы смягчить вот горесть вот этого вот своего вот этого вот состояния, да, раздражительности или гнева, или там чего-то на эту тему. Этим пользоваться можно. Но единственное, что здесь нужно не проехать остановку,
сказать.
Вначале немного выпил, потом немного спел.
Да.
Да, поду. Все-таки пойду я ему отвечу.
Да, все-таки ничего не помогает. Да, надо кардинально. Да. И мы все, вот я пробовала это ничего не помогает.
Ну вот, видите, какая у нас фамилия.
Да.
Еще он что говорит? Сейчас, что-то я хотел сказать, я запомнил. Мозги ковидные. А, вот что говорит. Вот, значит, вот такое правило. Солнце да не зайдет в гневе вашем.
А, спать нужно, простив.
Да. Вот святитель Феофан Затворник это объясняет так. Вот как пища, он говорит, которую человек принял в течение дня, да, она во сне усваивается и становится его телом. Пища. Переваривается, разлагается там на эти самые составные части, разносится по всему организму, там пристраивается куда надо, становится твоим телом пища. Пирожок становится твоим, значит, мышцами, кровью, гемоглобином, там всем прочим. А?
Так же и помысло.
Да.
Вот. И также он говорит вот то, что все впечатления дневные. Если они не очищены вечером, почему вечером молиться нужно, да, перед сном, вот, то тогда они во сне усваиваются и становятся твоей душой. И вот часть твоей души, вот эта злоба твоя, она становится частью твоей души. Частью твоей души. Поэтому, значит, желательно перед тем, как наступит ночь, умириться. Ну, это не значит, конечно, что нужно там ждать, пока солнце зайдет.
Не успел.
Да, вовсе не значит. Это значит, что нужно стараться мерить скорее. Ну, по крайней мере, вот. Ну, это относится, конечно, большей части вот к домашним всяким разборкам. Вот где там есть возможность, да, потому что когда там люди спать ложатся, там не разговаривают, конечно, это атас. Так нельзя. Так нельзя. Хотя так бывает иногда. Вот. Ну вот. Значит, нет такой причины, по которой можно было бы там гневаться на ближнего. Нет такой причины. Всякие самооправдания, мы сказали, что они не катят, они не работают. Вот. А такой вот причины, по которой я могу на ближнего гневаться, ее просто нет. Объективной. Поэтому, ну вот так, всякий гневающийся на брата, да, он повинен тем самым Синедриону, а кто скажет брату там этот рака, тот повинен, значит, гиене огненной. Или уроди, уроди. Кто скажет брату уроди, то значит повинен гиене огненной. Вот. Урод, это все равно, что урод, дурак там, идиот там. Ты что, того, у тебя кукушка поехала, все, все прочее, вот эти все выражения наши, да, такие эти вот цветистые, разнообразные, которые говорят, что человек там недалек умом. Вот это все за что полагается гиена огненная. Вот. Значит, ну вот, значит, вот об этом нужно помнить. Вот что гнев, он противоположен любви. Если ты гневно раздражаешься, тогда у тебя нет любви, значит, не хватает тебе любви. Вот. В гневливой душе Дух Святой не обитает, покидает ее. Благодать уходит из такой души. Молиться такой человек не может. И помните, конечно, что в любой момент мы можем из этого мира переселиться в иной и уходить в таком состоянии вовсе не в наших интересах. Поэтому нужно стараться как можно скорее все эти вещи подчищать. Вот, значит, что еще? Вот историю одну хочу прочитать. История. Ну, смотрите, какая история. Успею. Рассказывал мне Кроний, пресвитер Нитрийский, что, будучи юным и от уныния, убежав из обители своего архимандрита, блуждая, дошел до горы Святого Антония. Так. Значит, разные туда сходили братья к Антонию, чтобы с ним поговорить, с Антонием Великим. И среди них был некий Евлогий, Александреец, монах, а другой Увечный. Значит, вот два таких человека, один Евлогий, монах, другой Увечный, ну, какой-то коллега, да, пришли. Евлогий был ученый человек, прошедший курс наук, побуждаемый стремлением к бессмертию, отрекся мирских сует, раздав все имущество, оставил себе немного монет, потому что не мог работать. Ну, такой, видно, был он ученый. Унывая в одиночестве и не желая входить в сообщество, и недовольствуясь одиночеством, то есть в какое-то общежитие не хотел идти в монастырь, да, потому что, видно, он такой был склад такого ученого, такого какой-то интроверт, как бы мы сказали, наверное. Но в то же время, страдая от одиночества своего, нашел на рынке брошенного Увечного, у которого не было ни рук, ни ног. Только язык у него был невредимый. Вы понимаете, к чему
да,
это идет?
Да, да.
И так Евлогий став внимает ему и молится Богу, и полагает завет с Богом. Господи, во имя Твое беру этого Увечного и буду успокаивать его до смерти, чтобы ради него и мне спастись. даруй мне терпение и служение. И придя к увечному, говорит ему, хочешь, старче, возьму тебя в дом и упокою тебя? Тот отвечает ему, и очень. И так говорит, привожу осла и беру тебя. Договорились. И так, приведя осла, взял его, отвез в свое жилище и заботился о нем. Увечный терпел лет 15, будучи на его попечении. Евлогий мыл его и заботился о нем, питал его, соответственно, болезни. А после 15 лет бес напал на него, и он восстал на Евлогия. И начал таким злословием и бранью поливать его мужа, Евлогия, говоря, «Беглый раб, дерьмо, растратил чужое имущество, а через меня хочешь спастись. Неси меня обратно на площадь, я хочу мяса». Тот принес ему мясо. Снова кричал он, «Я недоволен, хочу народа, хочу на площадь. О, какое насилие! Брось меня, где нашел!» Так что, если бы мел руки, тотчас удавился бы, так раздражал его бес. Тогда приходит Евлогий к соседним подвижникам и говорит им, «Что делать, ибо в отчаянии привел мне эту вечную? Бросить его? Я Богу слово дал и страшусь. Не бросать его? Несчастными делает мои дни и ночи. Что с ним делать, не знаю». Они же говорят ему, «Поскольку жив еще великий, так звали Антония, пойди к нему, взяв у вечного в лодку, отнеси его в монастырь, подожди, пока он выйдет из пещеры, передай ему решение. И если он тебе что скажет, последуй его суждению, ибо Бог тебе скажет через него». И вот он послушал, положил ученого в пастуший челнок, ночью выехал из города, отнес его в монастырь. Случилось же на другой день, пришел великий, поздно вечером, одетый в кожаную хламиду, как рассказывал Кроний. И, входя в монастырь, такой имел обычай – звать Макария и спрашивать его. «Брат Макарий, пришли сюда какие-нибудь братья?» Тот отвечал – «Да». «Египтяне или иерусалимляне?» А он дал ему такой знак. «Если видишь не очень дельных, говоришь, что египтяне. А если же более благочестивых и сведущих, говоришь, что иерусалимляне».
Понятно.
Ну, такие, поболтать, да, или по делу. Ну, какие? И так спросил его по обыкновению, египтяне, братья, или иерусалимляне? Ответил Макарий, говорит ему, смесь. А когда он отвечал египтяне, говорил ему, святой Антоний, свари чечевицы и дай им есть. Творил им одну молитву и отпускал их. Видите, не гнал ничего, просто вот делал милосердие. Да, покормить, помолиться о них и идите с Богом. Когда же отвечал, что иерусалимляне, сидел с ними всю ночь, беседуя о спасении. И так в тот вечер сел, призывает всех, никто ничего ему не говорил, как его зовут, и было темно. И он зовет, Евлогий, 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 трижды. Тут ученый муж не отвечал ему, думая, что он зовет другого, Евлогия. Снова говорит ему Антоний, тебе говорю, Евлогию, пришедшему из Александрии. Говорит ему Евлогий, что повелишь, прошу тебя. Что пришел? Отвечает Евлогий и говорит ему, открывший тебе мое имя и дело тебе открыл. Говорит ему Антоний, знаю, зачем пришел. Но скажи всем братьям, чтобы и они слышали. Говорит ему Евлогий, этого увечного нашел я на площади, обет дал Богу, чтобы о нем заботиться и спастись через него, а ему через меня. Поскольку же он после стольких лет чрезмерно меня удручает, я помышлял бросить его, сего ради пришел к твоей святости, чтобы ты мне посоветовал, что я же должен делать, и помолился обо мне, ибо я в ужасном смятении. Вот теперь, что ему он-то не говорит. Говорит ему Антоний твердым и суровым голосом, бросаешь его, но создавший его не бросает его. Бросаешь его, тогда воздвигнет Бог лучшего, чем ты, он подберет его. Евлогий замолчал и оробел. И снова, оставив Евлогия, начинает словом бичевать увечного и взывать. Увечный, калечный, недостойный земли и неба, не прекращаешь ты враждовать на Бога? Не знаешь ли ты, что это Христос служит тебе? Как дерзаешь Христу это произносить? Не ради ли Христа себя поработил на служении тебе? И строго выговорив ему, отпустил. Может быть, по раздельности он с ним, скорее всего, наверное, говорил. И поговорив со всеми остальными об их нуждах, опять обращается к Евлогии и Увечному и говорит им: нигде не задерживайтесь, ступайте, не разлучайтесь друг от друга. И будьте только в вашей келье, где проводили вы это время, ибо Бог уже послал за вами. Ибо это искушение пришло вам, поскольку оба вы близки к цели и должны удостоиться венцов. Итак, не сделайте ничего другого, а иначе пришед ангел не застанет вас на месте. И они скорее отправились в путь и пришли в свою келью, и в течение 40 дней скончался Евлогий, а в течение еще 3 дней скончался Увечный. Вот. Вот. И чего я вам это все читаю?
Бодрствуйте, наверное, к этому. Не сворачивайте с пути.
На самом деле, можно скажу, это очень печальная история, потому что в жизни такое бывает. Знаете, бывает, что родители становятся... Вот у меня вот реально была ситуация, когда мама, вот, ну, у женщины сошла с ума в старости, и она ее очень мучила и рассказывала всем, как она ее, как издевается, как бьет, и, в общем, и очень долго, лет 10-15, вот так. И она терпела. Это вот очень тяжело.
Я много времени на исповеди провожу. Я таких историй слышу. Знаешь, сколько?
Ну, это очень тяжело, на самом деле.
Он примирил, наверное, просто, да, чтобы они, ну, да, не отошли со злобой внутри себя.
Да, но вот, видимо, вот...
Они могли нас в самом конце уже отвернуть, как бы уже, ну, перед... Да, вот, да, вот, да. Он уже, казалось бы, столько, да, пройти,
здесь, и отказаться. Здесь вот это вот... Слово Христово, да, претерпев до конца, тот спасен будет, вот оно как раз его и нужно помнить, потому что вот перед концом, то его испытания, как раз бывают вот такие вот самые большие искушения, самые большие трудности.
Как темнее вот всего в конце, предрассветной
части. Да, 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 в конце вот дистанции, в конце дистанции труднее всего, да, бежать в конце дистанции. Вот, поэтому тут... Ну вот нужно, конечно, вот так вот набирать силы, терпеть до конца. Вот, а терпение, оно в чем заключается? Ну, в том, чтобы вот не принимать то, что он тебе там ругает, говорит там. Вот. Просто терпеть, терпеливо ждать конца. Терпеливо ждать конца. Ну, конечно, вот Антоний, видите, как он Антоний, тут, во-первых, он обладал таким авторитетом, да, его нельзя было не послушать. А во-вторых, видимо, его слово было с такой силой и благодатью, да, что они, видите, как притихли немножко, и тот, и другой, особенно вот этот колечный, вечный колечный, притихли и решили, что действительно, правда, нужно будет потерпеть еще немножко, и все, Господь примет. Ну вот. Ну вот так. Вот. Ну и надо сказать вообще, что вот это вот, может, это печально, но вот такие вот, вот если человек терпеливый, действительно молится, то иногда проходят какие-то, иногда годы, и ситуация начинает меняться. Вот, там, например, там кто-то перестает пить, кто-то приходит в церковь, там приходит первый раз, там, допустим, исповедуется или причастится. Вот. Такое бывает. Совершенно, так сказать, вот ну, непредсказуемо, да, так вот из. Нам кажется, что вот если там человек живет, вот каким-то привык к какому-то своему образу жизни, он так живет, живет, и такое он и умрет. Вот. Но оказывается, вовсе нет, не обязательно. Не обязательно. И человек действительно, вот, значит, как с Божьей помощью вдруг меняется. Поэтому терпение, оно нам нужно. Ну вот. А что все-таки с гневом делать?
Вообще непонятно, что с ним делать. любви больше никак сдержать невозможно.
Ну, молчать, Ну, вот такие вот вещи себе говорить, да, видите, как, вот, во-первых, что нет такой причины, по которой я могу гневаться на брата. Нет такой причины. Из-за каких-то вот этих вот наших...
Потом проходит вообще без, ну, как бы...
Ну, да, да. Ну, вот в тот момент, конечно, нужно себя вот так вот сдержать. Некоторые помыслы помогают. Или, например, такой хороший помысл, так мне и надо. Вспоминая свои грехи, там, или там какие-то свои вот эти вот... Свою несчастную жизнь, да, которую я там...
Гордыня не позволяет сказать так мне.
Ну, ты скажи, а благодать, она как-то, может быть, донесет эти слова до твоего сердца. Уже умом понимаем, что действительно не так надо. Умом понимаем или не понимаем?
Всего либо.
Да. Мне кажется, понимаем. Вот хорошее еще такое вот слово есть. Я, может быть, вам дам как домашнее задание. Можете так? Это авдорофия. А мы с вами в следующий раз, Бог даст, если живы будем, просто по нему пробежимся, вы же будете его знать. По нему просто пробежимся. Это получение седьмое. Авторофей, да?
Да.
Поучение седьмое о том, что покорять себя, а не ближнего.
Укорить или
пугать? Укорять. О том, что укорять себя, а не ближнего. Ну и восьмое о злопамятности тоже можно прочитать. Они тут к теме. Вот, мы тогда с вами, Бог даст, тут слово обсудим. А то будем говорить о печали.
Хорошая тема.
Печалька.